Спор о верховенстве между папой и другими епископами. Последнее положение, которое Белармин старается доказать, заключается в том, что наш Спаситель Христос поручил церковную юрисдикцию непосредственно одному лишь папе. Этим положением Белармин стремится отстоять верховенство папы не от христианских монархов, а от других епископов. Во-первых, говорит он, бесспорно, что юрисдикция епископов, по крайней мере, в основном, есть де юре дивина, то есть по божественному праву, в доказательство чего он цитирует слова апостола Павла в послании к Ефесянам, 4 глава, 11 стих, где говорится, что после своего вознесения на небо Христос дал благодать людям и поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Отсюда Белармин заключает, что епископы действительно имеют свою юрисдикцию по божественному праву, но он не желает признать, что они имеют это право непосредственно от Бога, а думает, будто они получают его через папу. Однако, если говорится о человеке, что он имеет свою юрисдикцию «de jure divina», но не непосредственно, то имеется ли в христианском государстве какая-нибудь законная юрисдикция, хотя бы и гражданская, которая не была бы также «de jure divina»? Ибо христианские короли имеют свою гражданскую власть непосредственно от Бога, а подчиненные им должностные лица выполняют свои различные функции в силу данных им суверенными полномочий. Следовательно, все, что они делают, в не меньшей степени является де юре дивина медиата по божественному праву через посредника, чем то, что делает епископ в силу назначения его папой. Всякая законная власть есть от Бога. Непосредственно от Бога власть верховного правителя, а опосредованно власть тех, кто уполномочен этим верховным правителем. Таким образом, или Белармин должен признать, что всякий констебль в государстве занимает свою должность по божественному праву, или же он не должен думать, что какой бы то ни было епископ, кроме самого папы, занимает свою должность по божественному праву. Однако, если речь идет не о тех текстах, где сказано, что папа имеет гражданскую верховную власть, то весь этот спор о том, предоставил ли Христос юрисдикцию одному лишь папе или же кроме него и всем другим епископам, является спором де лана каприна, буквально о козьей шерсти, то есть о мелочах или впустую. Ибо никто из них не имеет, там, где они не являются суверенными, никакой юрисдикции. В самом деле, юрисдикция есть право слушать и решать тяжбы между людьми, которое может принадлежать лишь тому, кто имеет власть предписывать правила насчет того, что правомерно и что неправомерно, то есть составлять законы и мечом правосудия принуждать людей подчиняться своим решениям, вынесенным им самим или назначенными им для этого судьями, а такой власти не имеет законным образом никто другой, помимо гражданского суверена. Поэтому, когда Белармин ссылается на главу Евангелия от Луки, где говорится, что наш Спаситель созвал своих учеников и выбрал из них 12 человек, которых он назвал апостолами, то он этим доказывает, что Христос избрал своих апостолов, всех за исключением Матфея, Павла и Варнавы, уполномочил их и приказал им проповедовать, но не судить и не решать тяжбы между людьми. Ибо это право, от которого Христос сам отказался, сказав: «Кто сделал меня судьей или делителем между вами?» И в другом месте: «Царство мое не от мира сего». Но о том, кто не имеет власти слушать и решать тяжбы между людьми, нельзя сказать, что он имеет какую бы то ни было юрисдикцию. И тем не менее, это не исключает того, что наш Спаситель дал им право проповедовать и крестить во всех частях мира, если только это им не запрещалось их собственными законными суверенами. Ибо и сам Христос, и его апостолы ясно заповедали нам во многих местах во всем повиноваться нашим суверенам. Те аргументы, которыми Белармин пытается доказать, что епископы получают свою юрисдикцию от папы, бьют мимо цели ввиду того, что сам папа не обладает правом юрисдикции во владениях других монархов. Однако, так как все его ссылки доказывают наоборот, что все епископы, поскольку они обладают правом юрисдикции, получают это право от своих гражданских суверенов, то я не премину привести их здесь. Первый аргумент – это ссылка на книгу «Чисел», 11 глава, где говорится, что когда Моисей оказался не в силах один нести все бремя управления делами народа израильского, Бог повелел ему избрать 70 старейшин и взял часть от духа Моисея, чтобы дать ее тем 70 старейшинам. Белармин говорит, что это место не следует понимать в том смысле, будто Бог ослабил этим дух Моисея, ибо это не облегчило бы его бремени, а это следует понимать лишь так, что эти 70 старейшин получили свою власть от Моисея. Это толкование Белармина является правильным и остроумным. Но так как Моисей имел тогда всю полноту верховной власти в государстве евреев, то этим ясно обозначено, что старейшины получили свою власть от гражданского суверена. Таким образом, эта ссылка доказывает, что во всяком христианском государстве епископы имеют свою власть от гражданского суверена, а от папы лишь на его собственной территории, а не на территории другого государства. Второй аргумент Белармин выводит из природы монархии. В монархии, говорит он, вся власть сосредоточена на одном человеке, а все остальные имеют свою власть от него. Церковь же управляется монархически. Этот аргумент имеет силу также для христианских монархов, которые являются действительными монархами своего народа, то есть их собственной церкви, ибо церковь и христианский народ одно и то же, между тем, как власть папы, хотя бы это был апостол Петр, является не монархией, ибо она не имеет никакого дела ни с верховенством, ни с господством, а только с обязанностью наставлять, так как Господь принимает не вынужденное, а лишь добровольное повиновение. Третьим аргументом служат Белармину слова святого Киприана, назвавшего седалище апостола Петра истоком, источником, корнем, солнцем, от которого производится власть епископов. Однако по естественному праву, которое является лучшим принципом правомерности и неправомерности, нежели слова какого-нибудь учителя церкви, который всего лишь человек, гражданский суверен во всяком государстве является истоком, источником, корнем и солнцем, от которого производится всякая юрисдикция. Поэтому юрисдикция епископов имеет своим источником гражданского суверена. Четвертым аргументом служит Белармину факт неравенства юрисдикции епископов. Ибо если бы Бог, говорит он, дал им право юрисдикции непосредственно, то, дав им одинаковый ранг, он дал бы им и одинаковую юрисдикцию. Однако мы видим, что некоторые епископы являются епископами лишь одного города, другие — сотни городов, а иные — многих провинций, различие которой не было установлено Богом. Юрисдикция епископов поэтому не от Бога, а от человека, и один имеет более обширную, другой — менее обширную юрисдикцию в зависимости от усмотрения князя церкви. Этот аргумент имел бы силу, если предварительно было бы доказано, что папа имел всеобщую юрисдикцию над всеми христианами. Однако, поскольку не было доказано и доподлинно известно, что обширная юрисдикция папы была дана ему теми, кто имел ее, именно римскими императорами, ибо константинопольский патриарх на основании того же титула, именно на основании того, что он епископ столицы империи и резиденции императора, требовал для себя равных прав с папой, поскольку отсюда следует, что все другие епископы имеют свою юрисдикцию от суверенов той страны, где они ее осуществляют. Подобно тому, как епископы по этой причине имеют свою власть не де юра дивина, точно так же не де юра дивина имеют свою власть и папа, за исключением той страны, где он также и гражданский суверен. В качестве пятого аргумента Белармин выдвигает следующее положение. Если бы епископы имели свою юрисдикцию непосредственно от Бога, то папа не мог бы лишить их ее, ибо папа не может делать ничего, что шло бы вразрез с божественным установлением. Это положение правильно и хорошо обосновано. Однако, говорит он, папа имеет право это делать и делает. С этим тоже можно согласиться, поскольку дело касается собственных владений папы или владений какого-либо другого монарха, предоставившего папе это право. Но нельзя согласиться с тем, что это право папы является всеобщим и вытекающим из его права на папские владения. Ибо это право принадлежит всякому христианскому суверену в пределах его собственных владений и неотделимо от верховной власти. До того времени, как народ израильский поставил над собой царя, согласно повелению Бога, Самуилу, по примеру других народов, гражданская власть принадлежала первосвященнику, и никто, кроме него, не мог назначать и увольнять низшего священника. Но эта власть потом перешла к царям, как это может быть доказано тем же аргументом Белармина. Ибо если бы священник, будь это первосвященник или другой, имел свою юрисдикцию непосредственно от Бога, он не мог бы быть ее лишен царем, так как царь не мог делать ничего, что шло бы вразрез с божественным установлением. Однако достоверно известно, что царь Соломон, 3 книга Царств, 2 глава, 26-27 стихи, удалил от священства первосвященника Авиафара и поставил на его место Садока, стих 35. Поэтому цари могут таким же образом ставить и удалять епископов в зависимости от того, сочтут ли то или другое полезным в интересах хорошего управления своими подданными. Шестой его аргумент таков. Если бы епископы имели свою юрисдикцию «де юра дивина», то есть непосредственно от Бога, то сторонники такого взгляда привели бы в доказательство его какое-нибудь слово Божие, но они не могут его привести. Аргумент этот хороший, мне нечего возразить против него. Но его уже можно использовать и для доказательства того, что сам папа не имеет никакой юрисдикции во владениях другого государя. В качестве последнего своего аргумента Белармин приводит свидетельство двух пап – Иннокентия и Льва. Иннокентий III, римский папа, теократические притязания папства достигли во время его понтификата 1198-1216 наибольшей силы, и некоторые королевские владыки Западной Европы формально признали свою ленную зависимость от него, вел беспощадную борьбу с еретиками. Лев III, римский папа, 795-816, короновавший императора Карла Великого. И я не сомневаюсь, что он с таким же основанием мог бы привести свидетельство всех почти пап после апостола Петра. В самом деле, так как человеческому роду присуща от природы любовь к власти, то всякий, кто стал папой, придет в искушение поддерживать это же самое мнение. Однако все они, как Иннокентий и Лев, будут свидетельствовать лишь о самих себе, и поэтому их свидетельство не имеет никакого значения. О светской власти пап. В пятой книге Белармин защищает четыре положения. Первое, что папа не есть властитель всего мира. Второе, что папа не есть властитель всего христианского мира. Третье, что папа вне его собственной территории не имеет непосредственной светской юрисдикции. С этими тремя положениями можно легко согласиться. Четвертое положение гласит, что папа во владениях других суверенов имеет верховную светскую власть косвенно. С этим нельзя согласиться, разве только подкосвенно Белармин подразумевает, что папа приобрел эту власть косвенными путями. В таком смысле можно признать и это положение, но я полагаю, что когда Белармин говорит, что папа имеет верховную власть косвенно, он этим хочет сказать, что светская юрисдикция принадлежит папе по праву, но что это право есть лишь следствие его пастырской власти, которой он не мог бы осуществлять, не имея указанного права. И таким образом верховная гражданская власть является необходимым придатком к его пастырской власти, которую Белармин называет духовной. Отсюда вытекает, что папа, если он считает, что интересы спасения душ этого требуют, может менять царство, отбирая их у одних и отдавая другим. Прежде чем подвергнуть критическому рассмотрению аргументы, при помощи которых Белармин пытается доказать свое учение, я считаю не лишним развить все логические следствия этого учения, дабы государство и монархия, обладающие верховной властью в разных государствах, могли обдумать, насколько в их интересах допущение этого учения и насколько оно совместимо с благом их подданных, за которых они должны будут давать отчет в день страшного суда. Когда Белармин говорит, что папа не имеет на территории других государств верховной гражданской власти непосредственно, то мы должны понимать это так, что право папы на эту власть зиждется не на том титуле, на котором зиждется власть всех других суверенов, а именно не на первоначальном акте подчинения управляемых. В самом деле очевидно, и было уже неоднократно доказано в этом трактате, что власть всех суверенов имеет своим первоначальным источником согласие каждого из будущих подданных, все равно дается ли это согласие при выборе суверена в целях общей защиты против врага, как, например, когда будущие подданные договариваются назначить человека или собрание людей, которые бы их защищали, или это согласие дается будущими подданными врагу-завоевателю в целях сохранения своей жизни. Если поэтому папа не предъявляет претензий на гражданскую верховную власть над другими государствами непосредственно, то это означает лишь признание с его стороны, что это право не приобретено им только что указанным путем. Но этим он не отказывается от того, что власть принадлежит ему на другом основании, а именно на основании права, данного ему Богом, без согласия управляемых при возведении его на папский престол, что подразумевается им под словом «косвенно». Но каков бы ни был титул, на который папа ссылается, власть остается той же самой, и он, если мы признаем за ним это право, может назначать монархов и свергать власть государств всякий раз, когда это потребуется в интересах спасения душ, то есть всякий раз, когда это ему будет угодно, ибо он одновременно претендует на роль единственного судьи в вопросах о том, является ли та или другая мера необходимой в целях спасения человеческих душ или нет. И этому учение учат не только Белармин, но и многие другие теологи в своих проповедях и книгах. Оно было провозглашено также некоторыми церковными соборами, и в соответствии с ним, когда представлялся благоприятный случай, папы действовали. Так IV церковный собор в Латеране, созванный при папе Иннокентии III, в главе 3 «De Heretikis» о еретиках установил следующий канон. Если какой-нибудь король после предупреждения папы не очистит своего королевства от еретиков и, будучи отлучен за это от церкви, не даст удовлетворения в течение года, то его подданные освобождаются от повиновения ему. И было много случаев осуществления этого учения на практике, например, низложение французского короля Хильперика, передача Римской империи Карлу Великому, притеснение английского короля Иоанна, передача королевской власти в Наварре, а в последние годы — создание Лиги против французского короля Генриха III и многие другие случаи. Я полагаю, что найдется очень мало государей, которые не будут считать эти меры несправедливыми и несообразными. Но я хотел бы, чтобы они все раз навсегда решили, быть ли им королями или подданными. Люди не могут служить двум господам, поэтому короли должны решиться или держать всецело бразды правления в своих руках, или передать их целиком в руки папы, с тем, чтобы люди, готовые охотно повиноваться, могли найти защиту в этом повиновении. Ибо это различие между светской и духовной властью сводится к одним словам. Является ли соучастницей власти косвенная или прямая другая власть, она одинаково реально разделена. А это опасно во всех отношениях. Но перейдем теперь к доводам Белармина. Первый довод таков. Гражданская власть подчинена духовной, поэтому тот, кто имеет верховную власть, имеет право повелевать мирскими суверенами и распоряжаться их силами и средствами для духовных целей. Что касается различения между светской и духовной властью, то посмотрим, в каком смысле может быть вразумительно сказано, что светская или гражданская власть подчинена духовной. Смысл этих слов может быть лишь двоякий. Действительно, когда мы говорим, что одна власть подчинена другой, то это означает, что тот, кто обладает одной властью, подчинен тому, кто обладает другой властью, или что одна власть относится к другой как средство к цели. Ибо мы не можем это понять так, будто одна власть имеет власть над другой, так как подчинение, начальствование, право и власть – суть акциденции не властей, а лиц. Одна власть может быть подчинена другой в том же смысле, как искусство седельного мастера подчинено искусству ездока. Поэтому даже если допустить, что гражданское правление установлено как средство вести нас к духовному блаженству, отсюда все же не следует, что раз король обладает гражданской властью, папа духовный, то в силу этого король в большей мере обязан повиноваться папе, чем всякий седельный мастер всякому ездоку. Подобно тому, как из подчиненности какого-нибудь искусства нельзя вывести заключение о подчиненности знатока, так нельзя из подчиненности правления делать заключение о подчиненности правителя. Поэтому, когда Белармин говорит, что гражданская власть подчинена духовной, он этим хочет сказать, что гражданский суверен подчинен духовному, и довод его выглядит так. Гражданский суверен подчинен духовному, поэтому духовный государь может повелевать светскими государями. В этом силлогизме заключение повторяет посылку, которую следовало доказать. Для доказательства этого он приводит прежде всего следующее соображение. Короли и папы, духовенство и миряне составляют единое государство, то есть единую церковь, и во всех телах члены находятся во взаимной зависимости между собой. Однако духовное не зависит от мирского, поэтому мирское зависит от духовного, и первое подчинено второму. В этом доводе имеются две большие ошибки. Первое заключается в утверждении, будто все христианские короли, папы, духовенство и весь остальной христианский люд составляют единое государство. Ибо очевидно, что Франция — одно государство, Испания — другое, Венеция — третье и так далее. Эти государства состоят из христиан, поэтому они являются также различными группами христиан, то есть различными церквами, и они представлены различными суверенами, причем, подобно естественному человеку, они способны приказывать и повиноваться, действовать и быть объектом воздействия, к чему всеобщая или универсальная церковь не способна, пока она не будет иметь представителя, которого она фактически на земле не имеет. Ибо если бы универсальная церковь имела представителя, тогда, без сомнения, весь христианский мир составлял бы единое государство, и суверен его был бы этим представителем, как мирским, так и духовным. Претендуя на роль такого представителя, папа требует для себя троякого права, которого наш Спаситель не дал ему, именно право приказывать, судить и наказывать не только одним отлучением от церкви, то есть отказом от общения с теми, кто не хочет следовать его учению. Ибо если бы даже папа и был единственным наместником Христа, он, тем не менее, не мог бы осуществлять свою власть до второго пришествия нашего Спасителя. Да и тогда судьей мира должен быть не папа, а сам апостол Петр вместе с другими апостолами. Вторая ошибка его первого довода заключается в утверждении, будто члены всякого государства находятся, подобно членам естественного тела, во взаимной зависимости. Верно то, что члены всякого государства взаимно связаны между собой, но зависят они только от суверена, который является душой государства. И стоит этой душе исчезнуть, как государство так распадется в огне гражданской войны, что прекращается всякая взаимная связь между людьми в силу отсутствия общей зависимости от известного суверена. Точно так же, как члены естественного тела распадаются в земле вследствие отсутствия связывающей их души. Таким образом, в этом сходстве между государством и естественным телом нет ничего, из чего можно было бы умозаключить о зависимости мирян от духовенства или мирских должностных лиц от духовных, а лишь о зависимости тех и других от гражданского суверена. Гражданский суверен действительно должен руководствоваться в своих гражданских постановлениях целью спасения душ, но из этого не следует, что он подчинен кому бы то ни было, кроме самого Бога. Таким образом, вы видите, что в этом первом доводе кроется заблуждение, способное обмануть людей, которые не в состоянии различать между подчиненностью наличных действий цели и подчиненностью лиц в управлении средствами. Ибо средства, необходимые для достижения определенной цели, указаны природой или сверхъестественно самим Богом. Власть же заставлять людей использовать эти средства предоставлена в каждом государстве гражданскому суверену естественным законом, запрещающим людям нарушать обещанную верность. Второй довод Белармина таков. Всякое государство, так как оно предполагается совершенным и самодавлеющим, может приказать любому другому неподчиненному ему государству и принуждать его силой изменить свое правительство. Мало того, в этом независимом от него государстве оно может низложить суверена и поставить на его место другого, если оно иным путем не может защищать себя против обид, чинимых ему этим государством. Тем паче духовное государство может приказать светскому сменить свое правительство и может низлагать монархов и назначать других, если это духовное государство иным путем не может защищать свои духовные блага. Что государство в целях защиты себя от обид может законным образом делать все то, что Белармин здесь говорит, бесспорно и уже достаточно доказано в предыдущих частях этого трактата. Если было бы также верно, что ныне в этом мире имеется духовное государство, отличающееся от гражданского государства, тогда суверен этого государства мог бы объявить войну любому другому государству в целях получения удовлетворения за причиненную ему обиду или в целях обеспечения себя против будущих обид. А война означает, в общем, низлагать, убивать, покорять или совершать какой-нибудь враждебный акт. Но на том же основании было бы не менее законным актом со стороны гражданского суверена объявить войну духовному суверену, если он потерпел от последнего обиду или имеет основание опасаться такой обиды от него в будущем, а это, как я полагаю, идет дальше того, что желательно было бы кардиналу Белармину в качестве вывода из его собственного положения. Однако духовного государства нет в этом мире, ибо духовное государство есть то же, что царство Христа, которое, как Христос сам говорит, не от мира сего, но будет в ближайшем мире при воскресении, когда те, кто вел праведную жизнь и верил, что он Христос, воскреснут, хотя они умерли как естественные тела, как духовные тела. И тогда именно наш Спаситель будет судить мир и покорить своих противников и создаст духовное царство. Ввиду того, что до наступления этого периода нет на земле людей, которые обладали бы духовными телами, то до наступления этого времени не может быть и духовного государства среди людей во плоти. Разве только мы назовем государством проповедников, имеющих полномочия учить и приготовлять людей к их принятию в Царство Христа при воскресении, неправильность чего я уже доказал. Третий довод таков. Христиане не имеют права терпеть короля иноверца или еретика, если он стремится совратить своих христианских подданных в свою ересь или в свою веру. Но судить о том, совращает ли король своих подданных в ересь или нет, есть право папы, поэтому папа имеет право решать, следует низложить короля или нет. На это я отвечаю, что оба этих утверждения неправильны. Ибо христиане или люди, исповедующие какую угодно религию, которые восстают против короля, какие бы законы он ни издавал, хотя бы это были законы, касающиеся религии, нарушают этим свою верность, что противоречит Божьему закону как естественному, так и положительному. Да и нет судьи для подданных в отношении того, что является ересью, кроме их собственного гражданского суверена. ибо ересь есть не что иное, как упрямо защищаемое частное мнение, идущее вразрез с тем мнением, которому государственное лицо, то есть представитель государства, постановило обучать. Отсюда ясно, что учение, поощряемое к распространению, не может быть ересью, а суверены, поощряющие это учение, не могут быть еретиками. Ибо еретиками являются лишь частные лица, упорно защищающие учение, запрещенное их законными суверенами. Однако, чтобы доказать, что христиане не имеют права терпеть королей иноверцев или еретиков, Белармин ссылается на текст Второзакония, где Бог, на тот случай, если евреи пожелают поставить над собой царя, запрещает им избирать иноземцев. Отсюда Белармин заключает, что христиане не имеют права избирать короля, который не является христианином. И верно, конечно, что христианин, то есть человек, который уже обязался принять царем нашего Спасителя, когда он придет, будет слишком искушать Бога, избирая королем в этом мире человека, о котором он знает, что он террором и убеждением будет стараться заставить его изменить своей вере. Но, говорит Белармин, одинаково опасно как избирать королем не христианина, так и не низложить его, когда он уже избран. На это я отвечаю, что вопрос не в том, опасно ли не низложить такого короля, а в том, правомерно ли низложить его. Избрать такого короля может быть в некоторых случаях неправомерно, но низложить его, когда он уже избран, ни в коем случае не является правомерным. Ибо низложение в этом случае было бы нарушением верности и, следовательно, противоречило бы естественному закону, являющемуся вечным божественным законом. Да и откуда видно, чтобы такое учение считалось христианским в эпоху апостолов или в эпоху римских императоров до того момента, когда гражданская власть в Риме перешла к папам? На это, правда, Белармин отвечает, что древние христиане не свергли ни Нерона, ни Диоклетиана, ни Юлиана, ни Арианина Валента, исключительно по той причине, что им для этого не хватило сил. Римские императоры. Нерону. 54-68 христианская традиция приписывает начало преследований первых христиан. При Диоклетиане 284-305 произошли последние очень сильные их преследования. Юлиан 361-363, видный философ-неоплатоник, лишил христианства статуса единственно господствующей религии и получил поэтому наименование отступника от христианства. Валент Флавий 364-378 в церковном расколе той эпохи принял сторону арианства. Это может быть и так, но разве нашему Спасителю, которому стоило лишь потребовать, как к его услугам были бы 12 легионов бессмертных неуязвимых ангелов, разве ему не хватало сил, чтобы убить Цезаря или, по крайней мере, Пилата, который противозаконно, ибо не признавал за ним никакой вины, выдал Христа евреям, чтобы те распяли его на кресте? Или если апостолы не имели сил, чтобы свергнуть Нерона, то разве необходимо было поэтому, чтобы они в своих посланиях к новообращенным христианам проповедовали им, как они это делали, что они должны повиноваться поставленным над ними властям, в числе которых был и Нерон, и что они должны это делать не из боязни и гнева, а по совести? Можем ли мы сказать, что по причине своего физического бессилия апостолы не только повиновались, но и учили чему-то, что шло против их собственного убеждения? Поэтому христиане обязаны терпеть своих языческих суверенов или суверенов, поощряющих какое-нибудь ложное учение, ибо я не могу называть еретиком никого, чье учение имеет за собой авторитет государства, не только по причине своего бессилия, но и для успокоения совести. Если Белармин приводит далее тот довод в пользу мирской власти папы, будто апостол Павел, первое послание Коринфянам, 6 глава, при языческих властителях того времени назначил таких судей, которые не были утверждены теми властителями, то это неверно. Ибо апостол Павел только посоветовал выбрать лучше некоторых из своих братьев, чем улаживать свои конфликты, чем судиться друг с другом у языческих судей. Спасительное и благое правило, которое целесообразно было бы проводить также в лучших христианских государствах. А что касается опасности, которая может возникнуть для религии от того, что подданные будут терпеть языческого или заблуждающегося властителя, то насчет этого пункта подданный не является знающим судьей, а если он является таковым, то и мирские подданные папы могут быть судьями его учения. Ибо всякий христианский властитель, как было раньше доказано, не в меньшей степени верховный пастырь своих подданных, чем папа по отношению к своим. Четвертый довод Белармин выводит из крещения королей. При крещении королей для того, чтобы они могли сделаться христианами, подчиняют свои скипетры Христу и обещают соблюдать и защищать христианскую веру. Это верно, ибо христианские короли являются лишь подданными Христа. Однако они могут при всем том быть равноправными папе, так как они являются верховными пастырями их собственных подданных, и папа даже в самом Риме не больше, чем король и пастырь. В качестве пятого довода Белармин приводит слова Спасителя «паси овец моих». Этими словами апостолу Петру, по мнению Белармина, дана вся власть, необходимая пастырю, как, например, прогонять волков, каковы еретики, запирать баранов, ставших бешеными, или бодающих рогами овец, каковы дурные, хотя и христиане-короли, а также власть давать пастве надлежащий корм. Отсюда Белармин заключает, что апостол Петр получил эту тройную власть от Христа. На это я отвечаю, что последняя из этих властей есть не больше, чем власть, или, вернее, заповедь учить. В отношении первой власти, а именно власти прогонять волков, то есть еретиков, он цитирует следующее место, Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Однако еретики не являются ни лжепророками, ни вообще пророками, и, даже допустив, что под волками подразумеваются еретики, апостолы не велели убивать их или не злагать, если бы они были королями, а лишь остерегаться их, бежать от них и избегать их. Да и совет избегать лжепророков был дан не апостолу Петру, а толпе евреев, следовавших за Христом на гору, причем большая часть этой толпы состояла из людей, еще не обращенных. Таким образом, если этими словами дано право прогонять королей, то это право дано не только частным лицам, но и людям, которые вовсе не были христианами. А что касается власти отделять и запирать бешеных баранов, под которыми он подразумевает христианских королей, отказывающихся подчиниться римскому пастырю, то сам наш Спаситель отказался взять на себя эту власть в этом мире, а советовал до дня суда дать расти хлебному злаку вместе с плевелом. Тем паче не мог он дать такой власти апостолу Петру и не мог дать ее апостол Петр папам. Апостолу Петру и всем другим пастырям было приказано рассматривать тех христиан, которые не повинуются церкви, то есть не повинуются христианским суверенам, как язычников и мытарей. Ввиду того, что люди не требуют для папы власти над языческими властителями, они не должны требовать для него также власти над теми, кого приходится рассматривать как язычников. Однако из данной папе власти учить, Белармин выводит также принудительную власть папы по отношению к королям. Пастырь, говорит он, должен давать своей пастве надлежащий корм, поэтому папа может и должен заставить королей исполнять свой долг. Из этого следует, что папа, как пастырь всех христиан, является царем царей. Тогда в самом деле, или же все христианские короли должны признать это положение, или же они должны взять на себя обязанности верховного христианского пастыря, каждый в своем собственном владении. Шестой и последний довод Белармина составляют примеры. На это я отвечаю, что, во-первых, примеры ничего не доказывают. Во-вторых, примеры, на которые он ссылается, не создают даже и подобие права. Убийство Иодаем Гафалии, 4 книга царств, 11 глава, было совершено или по поручению царя Иоаса, или же это было страшным преступлением со стороны первосвященника, который, во всяком случае, после избрания царя Саула, был простым подданным. Отлучение от церкви императора Феодосия святым Амвросием, если верно, что последний это сделал, было уголовным преступлением. Феодосий Флавий Великий, римский император 379-395, преследовал сторонников арианства и язычества, окончательно утвердил господство ортодоксального православного христианства, однако вступил в распри с римской папской курией. Амвросий, 374 около 397 епископ Милана Медиолаппа, один из первых и главных, наряду с Иеронимом и Августином, авторитетов католической церкви. А что касается пап Григория I, Григория II, Захария и Льва III, из упомянутых здесь пап весьма значителен Григорий I Великий, понтификат 590-604, он укрепил власть папства в Италии, расширил сферу влияния римской церкви в других странах Западной Европы, посылая туда миссионеров. Весьма способствовал консолидации католицизма в его противостоянии византийской православной церкви. то их суждения не имеют никакого значения, так как они являются судьями в своем собственном деле, а действия, совершенные ими в соответствии с этим учением, есть величайшие преступления, особенно действия Захарии, до которых только может опуститься человек. Этим довольно сказано о церковной власти. Я бы менее распространялся на эту тему и обошел бы молчанием приведенные взгляды Белармина, если бы это были взгляды частного лица, а не борца за папство против всех других христианских властителей и государств.